Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и мы возвращаемся к главной теме этого выпуска – ситуации в Астрахани. В Астрахани работает наш специальный корреспондент Елена Власенко. Елена, добрый вечер. Итак, прошел массовый митинг в поддержку Олега Шейна и его голодающих товарищей. Расскажите, пожалуйста, как прошел митинг и вообще, как прошел сегодняшний день?
Это был не только митинг, но и шествие. События развивались любопытнейшим образом. После того, как утром сегодня на площади Кирова возле здания, где расположен штаб Олега Шейна, прошел проправительственный митинг, площадь Кирова была оцеплена по сомнительным предлогам, то ли как видел Олег Шейн, полиция говорила, что площадь нуждается в санитарной обработке после митинга. И к назначенному часу оппозиционного митинга людей туда не пускали. Любопытная ситуация возникла, когда депутат Госдумы Дмитрий Гудков и телеведущий Ксения Собчак, которые приехали поддержать Олега Шейна, попытались выяснить у полиции, почему людей и почему депутатов Госдумы не пускают на площадь Кирова. И полиция не могла дать внятный ответ. Тогда Ксения Собчак сказала, обратившись к полицейским: «Спасибо вам, что вышли сегодня на улицы Астрахани за отставку Рашида Нургалиева».
Елена, у нас есть запись этих слов Ксении Собчак. Давайте послушаем.
Я хочу обратиться ко всем сотрудникам полиции. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы вышли сегодня поддержать отставку Нургалиева. Это правильное решение. Мы с вами. Вы молодцы. И я согласна с вами, что время слов прошло. Поэтому все те, кто согласны, что Нургалиеву пора в отставку, пожалуйста, давайте поддержим это решение минутой молчания. Итак, все те из вас, кто поддерживает отставку Нургалиева, в течение минуты должны молчать. Мы начинаем нашу минуту молчания за отставку Нургалиева.
Время пошло. Минута!
Минута! Спасибо, что вы знали вас! Ребята, спасибо! Спасибо, что вы поддержали нас! Спасибо, что вы с нами! Спасибо! Мы поддерживаем ваше законное требование! Итак, сегодня мы все увидели, с кем вы! Вы со своим народом и против Нургалиева! Спасибо, ребята!
Это была запись разговора Ксении Собчак с сотрудниками милиции на площади в Астрахани. Елена Власенко, как дальше развивались события?
Затем люди вынуждены были собираться на улице Советская, которая ведет к площади Кирова, где должен был ставиться митинг. И на этой улице расположен штаб Олега Шейна. Туда вскоре приехали лидеры «Справедливой России» Миронов Николай Левичев, Оксана Дмитриева, Илья Пономарев. И несколько человек во главе с Левичевым попытались выйти из улицы Советская в сторону противоположную площади Кирова, чтобы, как сказал Левичев, погулять по свободным улицам Астрахани. Полиция их не пустила, и люди оказались блокированы на улице Советской с двух сторон кордонами полицейских. Вскоре после этого депутату Госдумы Дмитрию Гудкову все-таки удалось убедить полицию в том, что людей надо на улице Советской пропустить. И когда вся она была заполнена сторонниками честных выборов и сторонниками экс-кандидата в мэры Олега Шейна, началось стихийное шествие к соседней после Кирова площади, которая называется «Братские сады». В нем приняли участие, по моим оценкам, до 5000 человек. Изначально было, соответственно, 1002. Люди присоединялись к колоннам. Колонна шла во главе с Олегом Шейном и Сергеем Мироновым и другими депутатами «Справедливой России». И затем, когда колонна дошла до площади под названием «Большие сады», состоялся митинг. На нем Олег Шейн выражал поддержку, а завершился он тем, что Сергей Миронов призвал собравшихся попросить Олега Шейна прекратить голодовку, опасаясь за его здоровье. На что он им ответил, что подождет, поскольку власть забывает о людях, когда люди не предпринимают мирных, но в то же время радикальных действий. Он подождет, по крайней мере, до вторника с остановкой голодовки, потому что в понедельник лидер Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров намерен посмотреть видеозаписи из избирательных участков Астрахани вместе с Шейном, а во вторник по расчету Шейна ЦИК даст оценку увиденному. И после этого митинга люди двинулись колоннами к Кремлю Астрахани. Они скандировали: «Наш мэр Олег Шейн, скандировали свободу политзаключенным, скандировали «это наш город, это наша страна». И они прошли вдоль Астраханского Кремля по площади Ленина, затем прошли обратно. Никаких задержаний не было. Однако недавно стали сообщения о том, что все-таки 3 человека были задержаны у мэрии города. И в итоге шествие завершилось на улице Советская, с которой и начиналось. Сейчас там выступают Олег Шейн, Илья Яшин, Алексей Навальный, Ксения Собчак.
Елена, но многие наблюдатели, и вы тоже в своих репортажах, говорили, что жители Астрахани в основном индифферентно относятся к голодовке Олега Шейна, или просто боятся, или не привыкли как-то проявлять свою политическую позицию. Наверное, сейчас можно сказать, что под влиянием вот этой вот большой группы поддержки Олега Шейна, которая приехала из Москвы, настроения в городе существенно изменились, в общем, за несколько часов, верно?
Да, безусловно. Но жители Астрахани не то, что были равнодушны к голодовке Шейна, они никак себя не проявляли. То есть эта тема была одна из самых обсуждаемых в городе, но люди из-за страха или из-за неуверенности, потому что они способны что-то изменить, просто не высказывали публично свою позицию. И, безусловно, впечатление от шествия сегодняшнего оппозиционного в Астрахани такое же, как от митинга на Болотной площади 10 декабря в Москве, когда все ожидали, что придут несколько сотен человек, а пришли десятки тысяч. Также и здесь люди сами не ожидали, что столько астраханцев выйдет на шествие, и у всех на лицах улыбки, и действительно они поняли, что мирное шествие – это по-доброму, это эффективно, это объединяет людей, воодушевляет их, и они договорились собраться, провести подобное шествие или митинг в следующую субботу и проводить каждую субботу, пока не будут назначены перевыборы.
Елена, наверное, надо упомянуть о том, что в Астрахань прибыли не только сторонники Олега Шейна, но и представители прокремлевского движения «Наши».
Да, вы знаете, все эти дни, что мы в Астрахани, мы видели представителей движения «Наши», которые вели себя в целом неагрессивно. Все, на что они отваживались, это попытки совместных перепалок с приехавшими из Москвы Алексеем Навальным, Дмитрием Гудковым, Ильей Пономаревым. Однако сегодня, к сожалению, я не была очевидцем этого, но мне об этом рассказали местные жители и активисты в поддержку Шейна. Между митингами проправительственным и оппозиционным состоялась действительно серьезная перепалка между прокремлевскими движениями, как астраханскими, так и московскими, с несколькими активистами в поддержку Шейна, которые как раз пытались пройти на улицу Советская через кордоны полиции. Говорят, что члены движения «Наши» кидали в активистов, поддерживающих Шейна, яйца и кричали оскорбительные лозунги, оскорбительные по отношению к оппозиционерам, приехавшим подбирать Шейна. И полиция, вмешиваясь в этот конфликт, применила, как рассказывают местные жители, очевидцы этих событий, слезоточивый газ в отношении нескольких активистов, поддерживающих Олега Шейна.
Спасибо. Елена Власенко, корреспондент «Радио Свобода» по телефону из Астрахани. И вот у нас есть возможность поговорить с Алексеем Навальным, который прибыл сегодня в Астрахань.
Ну, сегодня, мне кажется, вот без преувеличения был просто такой праздничный день. Это был еще один день города Астрахани. Люди, астраханцы, вышли на улицы и продемонстрировали вот то, что называется, кто здесь власть. И это было особенно замечательно на фоне того достаточно убогого митинга, который провели сегодня в 9 утра, согнав бюджетников, для того, чтобы показать, что вот бюджетники, вообще говоря, астраханцы поддерживают Столярова, а вот якобы какие-то там кучка москвичей вечером придет для того, чтобы поддерживать Шейна и дестабилизацию региона. Сегодня вышли 1000 астраханцев, было отличное настроение, отличное мероприятие, которое до сих пор продолжается. Люди шли по Астрахани, и действительно, они получали просто огромную поддержку от проезжающих автомобилей, все сигнали от прохожих. Это было просто супер, и я надеюсь, это вот очень сильно влияет на дальнейшие политические события в Астрахани, потому что сегодня стало совершенно уже очевидно, что горожане требуют перевыборов, требуют честных перевыборов.
Алексей, вы до поездки в Астрахань говорили о том, что даже не знакомы с Олегом Шейном, но вот сейчас у вас была возможность познакомиться с ним и с другими голодающими. Какие у вас впечатления вообще об их требованиях, о том, что произошло на этих выборах мэра?
Это замечательные, мужественные люди. Ознакомившись с материалом, с видеозаписями, поговорив со свидетелями, с наблюдателями, которых вышвыривают с участков, у меня не осталось совсем никаких сомнений, что официальные результаты выборов мэра Астрахани не имеют никакого отношения к реальным результатам. То есть здесь были совершенно такие нарушения беспрецедентные даже по российским масштабам. Вот здесь городом правит самая настоящая мафия, которая правит за счет того, что она фальсифицирует выборы, всех запугивает и так далее. Ну, я рад, что нашлись такие мужественные люди, которые бросили им вызов.
Спасибо, Алексей Навальный, по телефону из Астрахани. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня в Париже прошел флешмоб в поддержку Олега Шейна. Вот что рассказал мне Андрей Индукаев, представитель ассоциации «Руси Либерте», организатора акции.
Флешмоб прошел хорошо. Вот мы собрались где-то человек 30 на площади Сорбонны. У каждого в руках было листочек с одной буквой. В результате мы сделали такое большое послание, во-первых, по-французски «Justice pour Astrahane», что значит «Справедливость Астрахани», и «Шейн, держись». Ну, это, в общем, цель нашего флешмоба – поддержать тех, кто борется в Астрахани за честные выборы и показать свою солидарность с Шейном, который голодает уже четвертую неделю.
Ситуация в Астрахани известна за пределами российской общины. Французские газеты пишут о ней, французское телевидение показывает репортажи.
Да, про это есть репортажи, на самом деле, да, по Евроньюз, по, как я понимаю, по французскому телевидению тоже. Также основные медиа, вот, печатные, которые влиятельны очень во Франции, вот, газета «Le Monde», другие, все сообщили об этом и начали сообщать где-то со среды, вот мне кажется. А до этого было не очень много сообщений. Вот в понедельник прошли две депеши от агентства «France Press» из России, и было не очень много. Но сейчас, мне кажется, люди уже в курсе. И, например, проходил мимо нас просто прохожий, которому мы дали листовку про ситуацию, и он сказал, что да, я знаю, что происходит в Астрахани, там, молодцы, продолжайте.
Вот. Возможно, это связано с тем, что имя Олега Шейна вообще известно во Франции, ведь он был женат на известной французской активистке левого движения Карин Климан, которая, кстати, и сейчас участвует тоже в этих акциях протеста в Астрахани.
Да, может быть, внимание медиа к этому, я думаю, можно объяснить в том числе и этим, потому что люди, которые знают Олега и знают, что это человек безупречной репутации, и настоящий политик в хорошем смысле этого слова, который борется за интересы граждан. И одновременно, я думаю, по многим каналам, вот, например, мы от ассоциации «Руси Либерте», в которой я состою, мы послали пресс-релиз в понедельник всем во все СМИ о том, что происходит в Астрахани. Мне кажется, профсоюзы и какие-то просто гражданские активисты во Франции тоже занимались похожими делами, привлечением внимания к этой ситуации. И, например, вот когда мы решили организовать флешмоб, и до этого поступали от разных людей, вот писали нам вопросы, спрашивали, будет ли какая-то акция, что говорили, что нужно что-то устроить. То есть тут были и французские профсоюзные деятели, и другие вот французы, как так или иначе связанные, например, с Россией, и просто чувствующие, которых затронуты политической ситуацией в России.
Андрей Индукаев, представитель ассоциации «Руси Люберте», организатор флешмоба в поддержку Олега Шейна, который прошел сегодня в Париже. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В уличных акциях, посвященных событиям в Астрахани, наверняка принял бы участие и москвич Анти Раутиайнен, но на этой неделе он вынужден был покинуть Россию и вернуться в родную Финляндию. Предписание уехать из России дала ему Федеральная миграционная служба, сославшись на секретную информацию, предоставленную ФСБ, о том, что Раутиайнен представляет угрозу безопасности России. Анти Раутиайнен жил в Москве с 99 года. Он активист анархистского движения, один из редакторов журнала «Автоном». Принимал активное участие как в уличных протестах оппозиции декабря 2011-марта 2012 года, так и во многих анархистских инициативах. Задерживался полицией, но административное взыскание на него ни разу наложено не было. Друзья Анти на этой неделе провели несколько акций в его поддержку. 11 апреля пикет будет у памятника Грибоедову в Москве, а 13 апреля, развернув баннер «ФСБ, валите сами, анти остается с нами», прошли по Чистопрудному бульвару. Демонстранты скандировали «Нет политическим ссылкам» и «ФСБ и Центр Э – главный враг в своей стране». Вот что рассказал мне анти-раутянин. Вы провели в России 13 лет, да, с 99-го года. Что вас так увлекло в Москве и почему вы стали заниматься российской политикой?
Ну, были несколько причин. Первый раз я, в общем, бывал в России в 97-м году. Тогда я попал в лагерь протеста. Хранители Радуги, Волгодонская, там была стройка Ростовской АЭС, и экологисты, собственно, протестовали. И это был, ну, очень такой решительный протест. Там люди были настроены решительно, были немного участников, но чувствовал сильную поддержку местного населения. Я понял, что в России очень активные и серьезные люди намерены что-то менять в экологическом плане. Тогда меня в первую очередь интересовали экологические вопросы. И тоже в 99-м году я бывал в Советском. Это недалеко от финской границы, там был бумажный комбинат, там был трудовой конфликт, там был захвачен рабочими. И там 2000 рабочих управляли комбинатом целиком. Это был очень впечатляющий показ силы, скажем так, рабочего движения или гражданского общества в России. Но тоже были финансовые причины, когда я приехал учиться. Я жил много лет на финские пособия студенческого, которые в Финляндии очень мало денег, но тогда Москве был на целые 2000 очень дешево. И я смог учиться, при этом не работать, что в Финляндии почти невозможно.
Анти, вы участвовали вот сейчас, последний год-полтора, во многих акциях оппозиции. Что, на ваш взгляд, переполнило чашу терпения ФСБ? Почему было принято решение лишить вас возможности проживания в России? Я знаю, что ФСБ говорит, что это засекреченные сведения, но у вас, наверное, есть какие-то догадки?
Ну, это очень сложно догадать, потому что вариантов могут быть много. В нашей группе, в общем-то, уже 11 лет назад внедрился агент ФСБ. Но в тот момент он, видимо, делал вывод, что мы ничего собой не представляем, и как-то никакие последствия мне не были. В принципе, полная возможность, что решениями вид на жительство занимаются совершенно другие отделы, чем непосредственно оперативной работы. Значит, это может быть никак не связано. Может быть, у меня уже 11 лет такой пометка, что мне нельзя давать вид на жительство. Ну, может быть, просто, с другой стороны, интерес к анархистам, к антифашистам последние 2-3 года очень сильно вырос в связи с тем, что больше стало актов анархического саботажа в Москве. Видимо, пост они нашли подпольных анархистов и решили как-то сейчас смешиваться к работе тех анархистов, которые занимаются более открытой деятельностью.
Я знаю, что вы не связываете свою высылку с возвращением Путина на президентский пост и началом какой-то новой политики закручивания гаек, а думаете, что это, скорее всего, инициатива какого-то небольшого клерка в ФСБ, да?
Ну, это мне так, в первую очередь, так касается, но, в принципе, все возможно там. И настоящие причины, я думаю, что будут понятны там, возможно, после ухода Путина, возможно, никогда, потому что, к сожалению, в России далеко не всегда даже через, иногда даже в событиях 50-летней давности будут сложно узнавать реальное, что произошло и зачем и так далее.
Ну да, архивы да. ФСБ закрыты всегда, да?
Ну да.
Сейчас оппозиция находится в такой растерянности в России, да, после выборов, и активность после победы Путина заметно снизилась, ну, по сравнению с тем, что было в конце прошлого года и перед выборами. И сейчас оппозиция ищет новую тактику, чтобы привлечь к себе внимание. Вот у вас уже почти 15 лет есть опыт участия в оппозиционных акциях протеста в России. Что вы думаете, какие у оппозиции сильные стороны, какие слабые? И что сейчас делать?
Ну, в принципе, это было ожидаемо. Я думаю, что всем было понятно. Я думаю, что почти все, скорее всего, ожидали победы Путина, при этом более уверенного, чем в думских выборах, поскольку, понятное дело, что Путин как личность намного более популярна, чем его партия. И вообще то, что сейчас спрашивает вас Астрахана, то, что сейчас спрашивает Жуковского, это наоборот меня удивляло, потому что я ожидал, что вообще после президентских выборов сразу же будут полный паралич. И на самом деле, несмотря на то, что активность сейчас ниже, чем в декабре, он все равно выше, чем, скажем, с 2005 года. Я думаю, что направления будут, как, собственно, последние два года, экологические направления будут сильными и подобные более локальные протесты. Не знаю, когда точно возвращают прямые выборы губернатора, но вокруг этого тоже может появляться какая-то ответственность. Ну, когда появляются первые прямые выборы, то вполне могут появляться независимые кандидаты регионов.
Ну вот вы уже упомянули Астрахань, и сегодня все главные политические новости связаны с ситуацией в этом городе, где голодают Олег Шейн и его товарищи. Но, наверное, Олег Шейн должен быть вам просто лично известен. Вот его бывшая жена Карин Климан принимает активное участие в левом движении. Наверняка вы встречались. Что вы думаете об Астрахани и вот этой ситуации, этом протесте?
Знаю, Олег Шейн всегда был очень исключительным депутатом Госдумы. Он был такой... левак западноевропейского толка, который, у кого корни рабочие движения. Он сам был относительно лояльным депутатом, тем не менее, отношение лично к президенту, поскольку такому политику было выгоднее работать в рамках справедливой России, чем КПРФ, поскольку КПРФ просто крайне авторитарная структура. И у него было больше возможностей справедливой России, а сейчас... Интересно в том, что он вынужден был пойти на прямой конфликт с властью, и учитывая его огромную популярность, то страх, наполне возможно, это ему удастся. И это, конечно, будут примеры всем другим регионам. Но то, что, к сожалению, никому из деятелей рабочего движения не удалось повторять успехи Шейна там. Он почти исключительный такой политик. И неизвестно, сколько какой такой опыт применяем и в общем других регионах.
Вернемся к вашей ситуации. Вы знаете, что ваши товарищи уже провели несколько акций в Москве с протестом против вашей высылки и вообще против ФСБ. Вы надеетесь, что внимание к вашему делу заставит ФСБ пересмотреть свое решение? Ну, как это произошло в случае Натальи Марарь. Что говорят ваши защитники? Есть шансы на то, что вы в ближайшее время сможете вернуться в Россию?
Ну, Наталья Марарь тоже... Вряд ли вопрос исключительно внимания о том, что это есть тоже мнение, что это был такой прощальный подарок Медведева. Конечно, очень рада за эти акции, очень благодарна своим друзьям, товарищам. Но я думаю, что они сами знают, что это прежде всего символический протест, и все сейчас в первую очередь зависит от каких-то других факторов. И в принципе, меня сейчас я не депортирован на данный момент, я могу подавать на визу, и скорее всего в следующем неделю это сделаю. Так или иначе, значит, возможно, я могу возвращаться, но, конечно, жить в России без вида на жительство намного сложнее, чем с ними.
Но вы сейчас вернулись в Финляндию, у вас не было желания остаться на родине?
Ну, у меня как-то так, здесь ничего нет, там никакого трудового стажа, нет финского диплома. И как-то у меня скоро 33 года, и надо было все сначала начинать. Конечно, в Финляндии вас можно жить, всегда тут никто не голодает, но... Как-то заниматься политикой, не система, фактически невозможно. Там Финляндия страна крайне корпоративная, независимое гражданское общество нет. Все так или иначе связаны с государством. Но почти любой ЭБО живут за счет денег налогоплательщиков. Значит, здесь как-то заниматься анархической политикой здесь почти невозможно.
Ну и главное, что нет московского адреналина и энергии московской жизни.
Ну да, да. Финское общество находится в состоянии застоя. И при этом уже 20 лет. Это все крайне медленно двигаются. Москва, конечно, намного более динамичная. И я бы сказал, что в течение 5 или 10 лет Москва вообще будут культурные столицы Европы.
Финский анархист Антти Руутяйнен, который был вынужден покинуть Россию из-за своей политической деятельности. Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода». Впереди у нас рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астрахани задержаны трое участников одной из акций в поддержку бывшего кандидата в мэры города от «Справедливой России» Олега Шейна и его сторонников, которые почти месяц держат голодовку, требуя новых выборов. Две акции в поддержку Шейна прошли сегодня в Москве на Пушкинской площади. Возле телецентра Останкино в Москве состоялся санкционированный митинг за свободу средств массовой информации, организованный партией «Яблоко». Активист Краснодарского отделения партии «Яблоко» Ярослав Никольский, задержанный в пятницу в Краснодаре, осужден на 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции. Он отказался предъявить документы до того, как полицейские сами предъявят свои служебные удостоверения. Пресс-служба МВД России сегодня опровергла информацию о том, что министр внутренних дел Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу ведомства. Подмосковная полиция задержала в Балашихе двух ранее судимых безработных, подозреваемых в нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Совет Безопасности ООН сегодня единогласно принял резолюцию об отправке в Сирию до 30 невооруженных военных наблюдателей для мониторинга перемирия между правительственными силами и вооруженными повстанцами. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за убийство в субботу 6 хазарейцев-шиитов в городе Кветта, столице провинции Белджистан. Осужденный за причастность к взрыву американского авиалайнера над шотландским городом Локерби в 1988 году ливийский гражданин Абдель Бассет Аль-Миграхи госпитализирован в критическом состоянии.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Изменения в правилах призыва на военную службу не понравились россиянам. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Более половины россиян не поддерживают инициативу властей, по которой призывники должны лично являться за повестками в военкомат под угрозой судебного разбирательства за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром портала superjob.ru. Руководитель центра Наталья Голованова сообщила, что исследование проводилось в конце марта, участвовало в нем 1600 респондентов из 209 российских регионов.
Неприятие этой идеи вызывает у 61% опрошенных нами россиян. По мнению респондентов, государству это нужно, чтобы люди служили ему, а не наоборот. Следовательно, власти обязаны создавать приемлемые условия для службы в армии, а не придумывать новые способы пополнения рядов служащих и наказания тех, кто по какой-либо причине не получил повестку. Комментарии респондентов крайне эмоциональные. Это называется выбор без выбора, армия или тюрьма. Во-первых, человек мог не знать о принятии этого закона и приказа, в этом случае он становится уклонистом без своего ведома. А во-вторых, военкомандам придется бегать за каждым уклонистом, которых теперь станет многократно больше. Я, например, даже не знаю, когда выходит этот указ. Военкоматы работать не хотят, что ли, комментируют респонденты. Трудно повестку принести. Против нового метода призыва чаще высказываются мужчины. 64% среди мужчин против и 58% среди женщин опрошенной в возрасте 45 лет и старше, а также респонденты с ежемесячным доходом от 35 тысяч рублей до 45. Одобряет ужесточение правил призыва на военную службу каждый пятый участник опроса. По мнению этой группы респондентов, такой закон поможет увеличить количество солдат в рядах российской армии и напомнит молодым россиянам об их гражданском долге. Каждый гражданин, годный по состоянию здоровья, обязан пройти службу в вооруженных силах и тем самым отдать частичку долга своему народу, комментируют респонденты. Нужно строить правовое государство, для этого нужно приучать молодежь к ответственности. Еще один комментарий. Затруднились ответом на поставленный вопрос 18% респондентов. Это достаточно большой процент, причем затруднившихся среди женщин было значительно больше. 26% среди женщин и всего 12% среди мужчин. Где этот приказ будет публиковаться? Не всегда есть время прийти лично, не всегда можно увидеть вовремя. Чем тогда работники военкомата заниматься будут? А если человек в командировке или, например, в отпуске? Армия должна быть в жизни каждого уважающегося мужчины, но армия – дело добровольное. Милая Россия, сделай так, чтобы в твою армию не позорно было идти, и народ потянется.
На вашем сайте появилось еще одно исследование, связанное с призывом в армию, и вы узнали, насколько гражданам нравится, не нравится эта идея, предложение сохранить рабочее место за призывником. Об этом вы тоже можете рассказать?
Да, с тобой вопрос мы тоже задали нашим респондентам. Считают ли они, поможет ли такое решение уменьшить число уклонистов от армии, если действительно будет принято изменение в трудовой кодекс, согласно которому за призывников будет сохранено рабочее место на весь период службы в армии. И больше половины респондентов, 64% респондентов, уверены, что количество уклонистов от подобного решения не уменьшится. По мнению опрошенных, у молодых людей есть немало причин избегать службы в армии. Такая мера, как сохранение рабочего места за призывником, едва ли кардинально изменит ситуацию. К тому же, предполагают респонденты, недобросовестные работодатели найдут 1000 способов избежать выполнения закона. Среди тех, кто скептически настроен по отношению к этой инициативе, больше, конечно же, мужчин и респондентов непризывного возраста, не служивших в армии. С ними готов поспорить почти каждый четвертый участник опроса. С точки зрения 24% респондентов, сохранение рабочего места за призывником все же может помочь сократить количество уклонистов. Так и должно быть. В какой-то степени это поможет, комментируют респонденты, если только работодатель будет добросовестно исполнять свои обязанности перед призывником. Среди тех, кто уверен, уверен в результативности поправок, предложенных Советом Федерации, больше респондентов призывного возраста, не служивших армии, а также опрошенных старше 27 лет. 12% участников исследования затруднились однозначно оценить идею сенаторов. Если поможет, то весьма незначительно считают они.
Гостем рубрики «Общественное мнение» была Наталья Голованова, директор исследовательского центра рекрутингового портала superjob.ru. Предполагается, что идея сохранения рабочего места за призывником распространялась бы как на государственные, так и на частные предприятия. Напомню, как всегда, исследования проводились среди экономически активного населения страны старше 18 лет.
Радио «Свобода. Итоги недели». Выступление Владимира Путина в Госдуме и патент на бороду обсуждали на этой неделе российские блогеры. Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают выступление премьер-министра России Владимира Путина в Госдуме. Обозреватель сайта «Политру» Михаил Захаров надеялся, что как будущий президент Путин не будет подробно отчитываться за прошлый год, а расскажет о планах на будущее. Этого, по его мнению, не произошло.
Отчет Владимира Путина перед Госдумой не дал прямого ответа на вопрос о будущей политике Путина. А косвенно можно предположить, что политика будет такой же, как и до сегодня. Никакой. Выдержит ли никакую политику страна еще 6 лет – большой вопрос. От последнего отчета Путина перед Госдумой в качестве премьера вряд ли кто-то ждал чего-то такого, что ух, вроде слома режима или объявления радикальных перемен в экономике. Все-таки в сервильном парламенте не принято задавать и впрямь острых вопросов, а те, что все-таки задаются, согласованы заранее. Отчет был крайне аккуратным. Первой задачей, которую упомянул Путин, вообще была демографическая ситуация. Если политик говорит о демографии, значит, ни о чем действительно серьезном он говорить не очень хочет. Ну и о 100 книгах, с которыми должен ознакомиться каждый школьник. Основной упор путинских тезисов был сделан на социалку, но не забыта и проблема снятия барьеров для бизнеса. И нашим, так сказать, и вашим. Понять из премьерского выступления, что за политик возвращается на высший пост в государстве, было непросто, если вообще возможно. Ни одной острой темы, никаких смелых инициатив, ни даже новых путинизмов. Менее содержательно, что сложно, предыдущих отчетов премьера.
Обозреватель ежедневного журнала Алексей Макаркин, в свою очередь, считает, что в последнее время резко поменялась политическая среда. И если раньше общество было готово принять такого лидера, как Владимир Путин, то теперь можно говорить об окончании политики лайт. Иными словами, молчаливом одобрении действий находящихся у власти. Автор поста объясняет.
Возвращение политики, произошедшее в конце прошлого года в результате массовых протестных акций, привело к росту востребованности искренности в политической жизни, от которой общество уже отвыкло. Голодовка Шейна и его товарищей как раз шаг в этом направлении. Люди готовы рисковать здоровьем для того, чтобы добиться справедливости. Первоначально, похоже, ни власть, ни оппозиция не придавали этому событию особого значения. Было ощущение, что пройдет неделя, может быть, не 10, и все закончится. Однако уже вскоре стало ясно, что речь идет не о пиаре, не о картонных декорациях, а о реальном риске, на который пошли астраханцы. Когда доктор Лиза публично высказала неблагоприятный прогноз состояния здоровья голодающих, астраханская история стала общероссийской. Возвращение искренности приводит и к тому, что еще недавно вполне допустимое становится морально осуждаемым. 4 года назад вряд ли серьезную дискуссию вызвал бы вопрос об участии звезд в агитации за власть на очередных выборах, президентских или парламентских. Это было абсолютно привычным делом, нормой. Сейчас же ожесточенные споры вызывают даже фигуры Чулпан Хаматовой, снявшейся в пропутинском ролике. Конец политики лайт – это не только благо, но и серьезное испытание на зрелость для российского общества, в котором ощущается сильнейший дефицит демократических традиций. Уже в ближайшее время станет ясно, учло ли оно драматический опыт гражданского противостояния почти 20-летней давности, сможет ли оно, уходя от одной крайности, не оказаться в плену другой, как это произошло в 1917 году, когда цинизм значительной части правившей бюрократии сменился фанатизмом революционеров, искренне веривших в свою миссию.
Важнейшей темой российской блогосферы уже несколько дней остается борода. Основатель блог-портала LGRussia.org, так называемого «тифаретника», математик Миша Вербицкий сообщил, что его не выпустили за границу из-за непогашенного долга. Вербицкий выяснил, что является ответчиком по иску ООО «Борода» и его главы Игоря Пугача, утверждающего, что он имеет патент на ношение бороды. На своем сайте Пугач предъявляет претензии отнюдь не только к Вербицкому.
«Народ Египта должен признать свою тысячелетнюю вину перед моим народом за биологический геноцид, который творился фараонами Египта, копирующими мой расовый признак, бороду на подбородке, выбриванием своих бород на щеках и вводящих в заблуждение египтян и всех, кто мог наблюдать их фальшивый внешний вид, говорящий о мнимой их принадлежности к моему роду и моим предкам».
Вербицкий обратил внимание на этот казус копирайта еще в 2006 году и разместил в своем блоге фотографию Пугача. Фото оказалось зарегистрированным торговым знаком ООО «Борода». И 5 лет спустя Нагатинский суд Москвы вынес заочное решение, обязав Вербицкого выплатить Пугачу 292 480 рублей. При этом вывешенный в сети текст судебного постановления оказался совершенно непостижимым документом, в шапке которого говорится о Вербицком, а в обосновании о неведомом человеке по фамилии Граевский. Вербицкий пытается победить абсурд тем, чтобы собрать нужную сумму и все-таки успеть на конференцию, а пользовательница Curly Sue призывает оспорить решение суда.
Надо подать в суд на всех. На Роспатент, незаконно зарегистрировавший торговую марку. Торговая марка может быть зарегистрирована только для предприятий, производящих товар или оказывающих услуги. На суд, принявший иск к рассмотрению, правообладателем, насколько я поняла, является Пугач, а иск подавала ООО. И, наконец, на судью, рассмотревшего дело в отсутствие ответчика и без уведомления ответчика о деле. Тут одних процессуальных нарушений столько, что решение суда должно быть отменено. И в прокуратуру написать. Дело выглядит как коррупционное.
Возможно, Вербицкому следует подать коллективный иск. На сайте Пугача в разделе «Они незаконно используют товарный знак» сообщается.
Нарушителями авторского права являются физические лица, на которых выполнена и демонстрируется копия изображения бороды, элемент товарного знака и объект авторского права, как изображение оригинального персонального и расового признака И.В. Пугач в товарном знаке.
Далее следуют фотографии знаменитостей, которые незаконно используют бороду Пугача. Среди них Кофи Аннен, Герман Греф, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Генрих Падва, Аль Пачино, Эдуард Лимонов, Никита Михалков и даже Владимир Ленин.
Обзор блогов подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ведущие российские галеристы Айдан Салахова и Марат Гельман после почти 20-летней деятельности объявили о закрытии своих галерей, расположенных в Центре современного искусства «Винзавод». О том, почему принято такое решение, рассказывает Любовь Чижова.
После почти 20-летней деятельности Айдан Галерея и галерея Марата Гельмана закрываются. Их владельцы Айдан Салахова и Марат Гельман разочаровались в галерейном бизнесе. Художница и преподаватель Салахова планирует сосредоточиться на собственном творчестве и открыть художественную мастерскую. Гельман собирается открывать продюсерский центр «Культурный альянс». По словам художницы Айден Салаховой, заниматься галерейным бизнесом ей стало невыгодно.
Галерею я решила закрыть, потому что это не рентабельно последние несколько лет, и не было рентабельно в середине 90-х. И так как у меня, как у художника, дела идут очень успешно, и цены мои повысились, и очень много оттягивает времени творческий процесс, я готовлюсь к выставке персональной на Гоголевском бульваре в Музее современного искусства к ноябрю. Ну, то есть как бы моя творческая составляющая приносит мне сейчас больше денег, чем галерея. У нас вообще поддержка современного искусства, вообще поддержка искусства, это, в принципе, частная инициатива фондов, государства. Государство очень мало участвует в поддержке этого процесса, хотя от этого зависит имидж государства. Допустим, если австрийские галереи, если они попадают на западные ярмарки, да, проходят экспертные советы и жюри, то австрийское министерство культуры платит за стенды своих галерей, лишь бы Австрия была представлена на международных ярмарках. У нас это была всегда личная инициатива галереи, стоит это очень дорого, никак это государство не поддерживается, поэтому галереи постепенно ушли с международных ярмарок. У нас не решена структура вообще системы, вот этого художественного сообщества, то есть у нас художники, они в основном без мастерских, то есть производитель без производственных площадей. Галереи, да, это коммерческие организации, но которые очень часто выполняли функции, которые не свойственны им, поддерживали, вкладывали в производство инсталляции и так далее. Хотя, в принципе, должна была существовать грантовая система Министерства культуры. У нас нету годного налогообложения, что есть в Америке, есть, существуют разные льготы на налоговые для коллекционеров, которые собирают коллекции, которые останутся в стране. У нас этого нету.
Марат Гельман написал в своем живом журнале, что около 80% всех коллекционеров, собиравших современное искусство, покинули Россию. По его мнению, атмосфера в стране не располагает к коллекционированию, и это еще одна причина закрыть галереи.
Новые богатые, так называемые, они все связаны с государством. Это либо чиновники, либо их родственники. И они, в общем-то, скорее стремятся скрывать свои доходы, чем демонстрировать. Поэтому решили, что вместо того, чтобы бороться с этими обстоятельствами, создать новые структуры. Я за это время очень много поездил по стране и понимаю, что в стране много интересных художников, не представлены никак на художественной арт-сцене, и поэтому имеет смысл именно показывать их. То есть мы создадим такую новую институцию, некоммерческую, которая будет показывать вот это искусство. Это будет происходить в том же пространстве, что и галерея.
Марат, а почему коллекционеры уезжают из России? Связано ли это как-то с политической ситуацией в стране?
Мне кажется, напрямую связано. Атмосфера, она как бы для такого свободного бизнеса, она, видимо, не очень хорошая. Такую клиентскую базу с 96 года до 2008, то, что мы сделали, то большинство из них поменяло место жизни. То есть, может быть, у каждого свои обстоятельства, но как некая тенденция, это привело к тому, что рынок фактически исчезает.
Искусствовед Андрей Ерофеев считает, что закрытие галерей Айдан Салаховой и Марата Гельмана наносит ощутимый удар по культурной ситуации в России. Закрываются места, где художники могли встречаться с коллекционерами, с публикой. Россия теряет выставочные площадки, на которых показывалось актуальное искусство. Галереи Гельмана и Салаховой, по мнению искусствоведа, регулярно показывали все самое лучшее, что происходило в российском искусстве. При этом Марат Гельман показывал самые радикальные, самые крайние его точки, а российское искусство, как считает Ерофеев, ценится именно за радикализм.
Скорее, можно было бы говорить о том, что, несмотря на все усилия многочисленных галеристов, и не в последнюю очередь, а скорее даже в первую, вот Айдан и Гельмана, наш рынок еще просто не сформирован. У нас так долго отучали людей от коллекционирования вообще любого искусства, вообще от всякой собственности, да, в советское время, что люди не привыкли, у них нет такого инстинкта, у них нет такого желания вот купить себе квартиру, какую-то работу, какую-то вещь. Коллекционеров крайне мало. И то, что коллекционеры эти собирают, это проверенная стократно работа художников 60-х, 70-х годов. А Марат Гельман и Айдан Салахова работали с художниками уже 80-х, 90-х и 2000-х годов, у которых рынок был совсем мизерный. И когда эти несколько небольших коллекций насытились, то все на этом и закрылось. Дело в том, что галеристы тяжело зарабатывают свой хлеб, в целом по миру я имею в виду, и вообще ориентированы на довольно небольшие прибыли. В то время как у нас так получилось, что наш галерейный мир, он как-то сразу подошел к искусству как к чему-то, что приносит сверхприбыли, то есть огромные дивиденды. И когда оказалось, что надо вести вот такую кропотливую работу по подготовке граждан вот к коллекционированию таких недорогих вещей и по продаже с небольшой прибылью, то от этого галеристы стали отказываться. Это им неинтересно.
Андрей, ну вот а галеристы жалуются, что коллекционеры уезжают из России. Так ли это? И если так, связано ли это как-то с политической ситуацией в стране?
Вот я думаю, что эта ситуация как раз одна из тех, которая менее всего связана с политикой. Коллекционер уезжает точно так же, как уезжают и не коллекционеры. И эти коллекционеры, это первое поколение коллекционеров, еще такое пугливое, ориентированное на супер подтвержденных художников и произведения. И они не готовы рисковать.
Андрей Ерофеев обращает внимание на то, что закрывающие свои галереи Айдан Салахова и Марат Гельман уже давно не просто люди, профессионально занимающиеся искусством. Оба ведут просветительскую работу, занимаются публичной деятельностью. Айдан Салахова – член общественной палаты. Марат Гельман курирует ряд проектов, связанных с искусством, открывает музеи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Католики и другие христиане западных конфессий отметили 8 апреля Пасху, праздник Воскресения Христова. Восточные христиане, в том числе Русская Православная Церковь, празднуют Пасху на неделю позже. Однако разница в календарях не единственное, что отличает праздник Пасхи у восточных христиан и западных. Об этих различиях говорит священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. Вопросы ему задает Валентин Барышников.
На уровне богослужения у православных, прежде всего, конечно, в России, огромное значение имеет пасхальное утреннее. Это довольно редкий для русской православной традиции образец богослужения быстрого, почти молниеносного. Единственный раз в году, когда духовенство переодевает богослужебное облачение. Все это для рядовых прихожан создает ощущение, мне кажется, замечательного такого карнавала. Причем причастие, ну, отодвигается на довольно поздние ночи, многие до него не доходят, а вот именно крестный ход и быстрое пасхальное пение. Это действительно единственная в своем роде служба, она отличается резко от рождественской службы, и, может быть, поэтому так много людей считают приятным долгом на Пасху прийти в храм. Вот они отстоят крестный ход, может быть, в нем они участвуют, послушают эту часовую пасхальную утреннюю, и уже затем испаряются. А у католиков это обычное традиционное мессо, ну, естественно, там с другими песнопениями, с крестным ходом тоже, но в целом, вот по моим ощущениям, нет такого резкого противопоставления и перепада в атмосфере, как у православных за пасхальным богослужением.
То, как готовятся католики и православные к Пасхе, Страстная неделя, тут есть какие-то различия?
Насколько я понимаю, различие сводится к тому, что в России стараются в Страстную все-таки довольно жестко поститься. У католиков часто тоже можно так сказать, потому что даже католик, который весь год не постится, все-таки в Страстную пятницу старается пожить натощак. Кроме того, насколько я понимаю, в России так и не утвердился обычай, который есть у католиков на Великий Четверг, вот это вот омовение ног, когда Папа Римский совершает этот замечательный обряд. Ну, конечно, символически, но тем не менее. И еще раз скажу, у православных значительно более сохранилось в этом смысле восточного, средневекового, то есть не просто вот в пятницу вынос плащаницы, а к ней все подходят, прикладываются. В этом смысле тут, как и в других деталях православной традиции, она напоминает, вот есть психотерапия по Фрейду, словесная, логосная, а есть телесно-ориентированная психотерапия, когда там вот какие-то поглаживания, похлопывания. Вот православие в этом смысле, она такое телесно-ориентированное поведение религиозное, а у католиков больше слов, а у нас больше тела.
Традиционно Пасха в России – это еще и традиция схождения благодатного огня, но это такое ежегодное чудо, так надо понимать эту ситуацию. На Западе что-нибудь подобное есть?
На Западе, как говорил один герой Николая Семеновича Лескова, разве в Европе святые есть? Все святые русские. Значит, схождение благодатного огня – это не чудо, это легенда. На реальности у нас есть два чуда. Одно чудо – это горячая вера. Некоторые бывшие партхозные номенклатуры, я все время путаю, организуют привоз этого благодатного дня то ли Полтавченко, то ли Гекунин. Значит, никакого благодатного дня схождения, конечно, нету. Это миф, позднее средневековое суеверие. То, что оно так молниеносно возродилось именно в России в наши дни, это показатель российского язычества, одичания и так далее. И в этом смысле мы единственная страна, где этому обычаю придается какое бы то ни было значение, и в нем видят проявление превосходства православия над католичеством. На самом деле, конечно, чудо одно, что бывает вера.
Я иногда слышал рассуждения такого плана, что у католиков больший праздник – это Рождество, пришествие Спасителя, а для Восточной Церкви больший праздник – это Пасха, воскрешение, то есть такой трагический праздник. Верно ли это?
Нет, это романтическая такая позиция, она родилась, если не ошибаюсь, в 19 веке, уже, кажется, у Достоевского она есть. Это, конечно, в таком виде чистое самомнение и надменное превозношение над собратьями по вере. Что правда, то я бы сказал так. У католиков Рождество – это семейный праздник, прежде всего. А вот Пасха у католика, конечно, тоже радостный праздник, как у православных, это праздник победы над смертью. Но Пасха у католиков, и мне кажется, довольно отчетливо, это социальный праздник. То есть не праздник ячейки общества, а праздник самого общества, насколько верующие составляют именно общество. Это праздник, когда проявляется единство в вере с другими людьми, с чужими. А вот в православии, во всяком случае, я бы сказал, вот по тому православию, в котором я живу, в русском, мне кажется, как раз Рождество, как ни странно, это праздник скорее социальный, такой государственный, национальный. А вот на Пасху как-то больше проявляется личный, персоналистический, извините, аспект веры, потому что все-таки вот этот крестный ход, может быть, потому что это именно весна, уже тепло, как-то легче человек себя чувствует. Мне кажется, что на Пасху, именно в нашей традиции, лучше человек чувствует, что церковь – это прежде всего семья, это не государство. государства, это не основа культуры. А это вот твой личный праздник, это вот твой родственник, собственно говоря, воскрес. Это ты входишь, возвращаешься к отцу, или он подходит к тебе. А Рождество в этом смысле остается чем-то вроде Нового года. То есть событие скорее, как ни странно, внешнее. Что вот, в царской семье родился ребенок. Сама атмосфера православной Пасхи более теплая, хотя это все в храме происходит. Как обычно разговляться, вот все эти яйца, рождественская трапеза не имеет каких-то особых черт. Тут как-то все более интимно. То есть, в принципе, витамины одни и те же, духовные, и у православных, и у католиков, только вот так они перетасовались, порядок другой.
О празднике Пасхи говорил священник Яков Кротов. Послушайте «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Блогер-каббалист Лебедев из Гатчины пришел к выводу, что Бог – это опасный миф. Утвердившись в своей ереси, блогер перешел к действиям и призвал собратьев-каббалистов посылать мысленные импульсы зла в адрес предстоятелей РПЦ. Я бы для верности еще попротыкал спицами глиняные изображения Гундяева, но Лебедев ограничился мысленными импульсами. Дальше пошло еще интереснее. Тень Оруэлла осенила гатчинскую прокуратуру и накрыла с головой гатчинское правосудие, и Лебедеву влепили обвинительный приговор. «Чудны дела твои, Господи, если это ты». Нисходя с избранного пути, гатчинский суд конфисковал как орудие преступления компьютер, с которого богомерзкий блогер транслировал в мир свою клевету на мироздание и нелюбовь к попам. Теперь суд ждет на своих зарешетчатых просторах соответчиков Лебедева: Леонардо да Винчи, Вольтера, Дарвина, Ницше, Лукреция, Леви-Строса и Франсуа Рабле. Я считаю, главное не забыть отобрать у мерзавцев орудие преступления. Короче, молитесь, твари.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».